Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Петербурге продолжается слушание дела об убийстве африканского студента. Президент Украины встретился с кандидатом в премьеры Виктором Януковичем. Джордж Буш впервые воспользовался своим правом вето. В Петербурге продолжаются судебные слушания по делу об убийстве африканского студента. Вердикт присяжных будет вынесен 25 июля. С подробностями корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин.
Четверо молодых людей, выступившие 20 июля в городском суде Петербурга с последним словом, обвиняются в убийстве студента лесотехнической академии из Конго Ролана Эпосака, совершенном в сентябре 2005 года. Государственный обвинитель попросил признать всех четверых виновными в полном объеме предъявленного обвинения. Согласно материалам дела, подсудимые, которых обвиняют в убийстве, совершенном на почве национальной ненависти, сидели в сквере на окраине города, когда увидели идущего мимо африканца. Они бросили в Ролана Эпосака камень, сбили с ног и начали избивать. Один из них нанес иностранному студенту не менее 7 ударов ножом по лицу и шее, в результате чего он через некоторое время скончался в больнице. Убийство вызвало тогда массовые протесты иностранных студентов. Свой вердикт по делу об убийстве Ролана Эпосака коллегия присяжных вынесет 25 июля. Сейчас в городском суде Петербурга слушается дело об убийстве вьетнамского студента. А еще по двум подобным делам идет следствие. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Президент Украины Виктор Ющенко обсудил с лидером партии регионов Виктором Януковичем политическую ситуацию в стране. В ближайшее время президент направит на утверждение в парламент кандидатуру премьера, а вопрос о распуске Верховной Рады не стоит, заявил после встречи Янукович. Кандидат на пост премьера он сам. Президент Украины после встречи никаких заявлений не делал. Блок Юлии Тимошенко категорически против назначения Януковича главой кабинета. Сегодня ее фракция в полном составе покинула Верховную Раду. Израильские подразделения ведут ожесточенные бои с боевиками группировки «Хизбаллах» в приграничной зоне Ливана. Войска вошли в Ливан в среду, чтобы найти и уничтожить базы экстремистов, откуда ведутся ракетные обстрелы населенных пунктов в Израиле. Ночью израильские ВВС нанесли удар по бункеру на юге Бейрута, где, по данным спецслужб, могли укрываться лидеры «Хизбаллах», говорит представитель группировки.
«Хизбаллах категорически отрицает, что кто-нибудь из наших лидеров пострадал во время израильского налета на здание, в котором, как утверждает враг, они нашли убежище».
Это был представитель «Хизбаллах». Премьер-министр Ливана Фуад Синьора призвал к перемирию.
«Я призываю все стороны конфликта без промедления откликнуться на этот призыв. Огонь должен быть немедленно прекращен. Блокада Ливана снята. Необходима срочная международная гуманитарная помощь нашей стране, пораженной войной»,
сказал ливанский премьер. По его данным, в Ливане за 8 дней конфликта погибли свыше 300 человек и до полумиллиона бежали из районов, по которым наносит удары израильская авиация. В ООН продолжаются консультации с целью положить конец эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Совет Безопасности ООН предлагает принять резолюцию с требованием к Израилю и группировке «Хизбаллах» объявить о прекращении огня. США против такой постановки вопроса.
«Это упрощенческая позиция думать, что, объявив прекращение огня, можно решить проблему. Помимо всего прочего, я бы хотел, чтобы мне объяснили, как можно добиться перемирия с террористической организацией»,
сказал представитель США в ООН Джон Болтон. Великобритания разделяет точку зрения Вашингтона. Им противостоят Россия и Франция.
Радио «Свобода». Новости.
Иран будет продолжать работы по обогащению урана, объявил сегодня Высший совет национальной безопасности страны. Тегеран предупреждает Совет Безопасности ООН не вступать на путь конфронтации. Ответ на пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы Иран обещает дать к 22 августа. Утром министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва, возможно, согласится на введение санкций против Ирана, если Тегеран так и не даст конструктивного ответа на предложение. Польский Сейм выразил вотум доверия новому кабинету во главе с Ярославом Качинским, братом президента Польши Леха Качинского, рассказывает Алексей Диковицкий.
Таким образом, Сейм большинством голосов утвердил новое правительство, заявил спикер Сейма Марек Юрек после того, как при поддержке депутатов коалиционных фракций «Право и справедливость», «Самооборона» и «Лига польских семей» Ярослав Качинский стал премьер-министром. По словам Качинского, его кабинет будет продолжать политику предыдущего правительства Казимира Марцинкевича, однако ускорит реформы. Я рад, что наконец смогу приступить к работе. Проблем немало, но я настроен оптимистически, заявил Ярослав Качинский. Оппозиция, однако, придерживается иного мнения. Качинский опоздал на 9 месяцев с реализацией своей программы. Зачем нужно было играть, выставляя на пост премьера Казимира Марцинкевича? Заявил депутат посткоммунист Ежиш Майдинский. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Узбекистане бесследно исчез известный правозащитник. Глава Узбекского общества прав человека Талиб Якубов исчез 16 июля. Как сообщила нашему радио дочь Якубова, 15 июля ее отец был вызван на допрос в отделение милиции города Джейзак. Якубов отказался явиться и вскоре после этого исчез. В американском городе Атланта, штат Джорджия, суд присяжных предъявил обвинение в подготовке терактов двум молодым американцам. Один из обвиняемых – выходец из Пакистана, второй – из Бангладеш. По данным следствия, подсудимые планировали развязать в США священную войну, но были арестованы до того, как прошли необходимую подготовку. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Кто виноват в нынешнем алкогольном кризисе в России? Ситуация в Ливане, бомбежки продолжаются, голодовка ингушских беженцев. Эти темы, а также новости культуры, экономическая панорама и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы» и к очень острой, на самом деле, для россиян теме. Общественная палата России требует у правительства Михаила Фродкова решить вопрос с дефицитом алкоголя в стране. Члены палаты направили премьер-министру открытое письмо, в котором высказали свои претензии по отношению к закону о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Члены палаты считают, что на фоне борьбы с нелегальным алкоголем по всей стране происходит уничтожение легального рынка продаж. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Члены общественной палаты в своем письме напоминают Михаилу Фродкову, с чем сегодня столкнулись обычные россияне. Полки магазинов пусты, из продажи исчез почти весь импортный алкоголь – виски, коньяк, вино. Произошло это после принятия закона о государственном регулировании производства и оборота алкоголя, принятом 1 января этого года. Именно с этой даты таможенные органы должны были начать продажу новых акцизных марок на импортную продукцию. Их главное отличие от старых акцизов заключается в наличии штрих-кода с информацией, которую учитывает единая государственная автоматизированная информационная система. Она призвана отслеживать движение отечественного и импортного алкоголя от поставщика до магазина. Сама идея, по словам члена общественной палаты Анатолия Кучерена, хорошая, но, как это часто происходит в России, она недоработана.
Мы не могли остаться равнодушными к тому, что мы оказались в начале 90-х годов. Мы сами лично тоже с членом общественной палаты столкнулись с этим. Сегодня правительство Российской Федерации, на наш взгляд, должно принять решение, что делать дальше. Казалось бы, благое дело, но все это превратилось в то, что полки опустили, и люди, в том числе и нам, пишут в общественную палату, возмущаются. Даже некоторые пишут, что это саботаж, что это кто-то специально устроил саботаж по поводу алкогольной продукции.
По данным общественной палаты, новые акцизные марки начали продавать только с конца марта. В то же время срок реализации алкоголя со старыми акцизами так и не изменился – до 1 июля этого года. Таким образом, весь алкоголь, который остался на складах и в магазинах, после этой даты автоматически стал нелегальным. Кому выгоден дефицит алкоголя в России, члены общественной палаты понять не могут.
Я все-таки считаю, что это сбой в самой системе. Под системой я понимаю те государственные органы, которые должны были подготовиться к осуществлению определенных мероприятий, связанных с алкогольной продукцией, но сбой где-то произошел. Все-таки я думаю, что это недоработки, и не считаю, что за этим стоит некий монстр, который специально создал эту ситуацию для того, чтобы в наших магазинах не оказалось алкогольной продукции. Я думаю, что это все-таки человеческий фактор, это все-таки недоработка. При вступлении того иного закона в законную силу дается время правительству Российской Федерации для разработки соответствующих нормативных материалов. В этой части, на мой взгляд, произошел серьезный сбой.
Член общественной палаты Николай Сванидзе также не понимает, кто заинтересован в алкогольном кризисе.
Я не думаю, что это кому-то выгодно, кому-то интересно. Явно, что это не интересно и не выгодно всем нам, всем тем, кто иногда заходит и имеет полное право зайти в магазин и купить что-нибудь с градусами для своих гостей или для себя. Окунать нас снова вот в это ретро, в ситуацию давно забытую, когда были пустые прилавки и стоял только дешевый портвейн, и за ним была очередь. Я не знаю, кому это выгодно. Никому. Я вообще не верю в теорию заговора. По жизни. Я верю в теорию бардака. Вот в данном случае, по-моему, именно этот пример имеет место.
Производители и продавцы алкоголя уже сегодня предупреждают, что к 1 августа алкоголь может полностью исчезнуть с прилавков магазинов. Заводы не могут производить новую продукцию из-за того, что информация пока не входит в единую государственную автоматизированную информационную систему. Магазины и оптовики не принимают ранее произведенную продукцию без новых акцизных марок. Склады заполнены нелегальным алкоголем со старыми акцизами. Алкогольный кризис коснулся и ресторанного бизнеса, говорит ресторатор, глава компании по продаже элитного алкоголя «Салон де Густо» Павел Швец.
Да, с которым мы работаем, это, как правило, какие-то очень редкие, очень нераскрученные марки, и у нас нет возможности просто их покупать, у компании нет возможности их продавать официально. Единственное, что может как бы меняться какими-то частными коллекционерами, да, то есть реально нет никаких продаж. Сейчас очень маленький.
Как вы собираетесь с этим бороться? Но все-таки акцизные марки новые появились, но вот эта система, она еще не налажена, вот эта ЕГАИС система. Вот что дальше с бизнесом будет, по вашему мнению?
Ну, вы знаете, мнений много. Единственное, что можно сейчас сделать, это ждать. Есть такое мнение, например, что Microsoft там 15 лет назад придумал Windows, да, он там до сих пор виснет. Делать в такие короткие сроки систему, которая будет работать и не давать сбои, достаточно тяжело. Естественно, будут ошибки, но с точки зрения наведения порядка во всей алкогольной отрасли, естественно, это правильное направление, которое выбрало правительство, и это давно пора было сделать.
У вас как-то сейчас вот этот процесс приобретения новых акцизных марок, он как-то налаживается, и вот подключение к этой системе, или все пока в подвешенном состоянии?
Есть несколько компаний, которые привезли уже алкоголь с новыми акцизными марками, и они отгружают, да, то есть, ну, этот ассортимент очень узкий, то есть есть там 3-4 компании, которые реально до сих пор работают. Все. Они, естественно, да, знали, что будут проблемы, и попробовали это дело привезти, то есть заказали новые марки одними из первых, да, получили одними из первых. И, естественно, привезли.
По-вашему, стоит поддаваться этой панике, что алкоголь вообще может исчезнуть с полок магазинов?
Частные коллекционеры, да, то есть люди, которые как бы пьют очень хорошие вина, да, которые как бы пьют очень хорошие коньяки, виски, они имеют дома достаточное количество запаса, да, то есть для того, чтобы переждать это время, да, потому что, ну, большая из них часть, их поставщики их предупреждали, и мои частные клиенты, да, купили очень большой объем себе. Люди, которые, у которых это как бы, ну, хобби, да, которые в этом разбираются и ценят, да, то есть они что-то имеют. Те же, кто как бы привык в магазине покупать там бутылку другую вина просто для ужина, к сожалению, сейчас не имеет этой возможности, и что будет, не знает реально никто, да, то есть во всяком случае из операторов там алкогольного рынка, каких-то рестораторов. Те, кто интересуется ценными, да, напитками, они редко покупают эти напитки в магазинах, да, они, как правило, имеют каких-то своих надежных поставщиков, но эти поставщики, как правило, имеют какие-то запасы, да, то есть многие подготовились, то есть вот просто человек, который идет, решил купить бутылку коньяка, для него это будет сложно. А те, кто это делает постоянно, они имеют что-то, связи и так далее.
Рестораторы как пытаются решить эту проблему, вот особенно в ресторанах, где наливают дорогой алкоголь?
Ну, реально, на сегодняшний день во всех ресторанах, да, вот куда я хожу, вот как-то вот все есть. ассортимент он ограничен. Ну, у всех как-то все продается. Сделаны специальные винные карты, они, как правило, там, ну, 10, 20, 30 позиций. Как раз ассортимента тех компаний, которые сейчас могут, значит, отгружать с новыми марками. Все нормально.
Рассказывал ресторатор Павел Швец. По данным Союза потребителей алкогольной продукции, потери производителей алкоголя всего за полтора месяца составили 1 миллиард рублей. Государственный бюджет за этот срок потерял 9 миллиардов рублей. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские подразделения ведут ожесточенные бои с боевиками «Хезболлах» в приграничной зоне Ливана. За минувшие сутки из Ливана эвакуированы более 1400 россиян и граждан СНГ. Иран будет продолжать работы по обогащению урана, объявил Высший совет национальной безопасности страны. Президент Украины Виктор Ющенко встречается с лидером партии регионов Виктором Януковичем. Член Общественной палаты России адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что ему и членам его семьи угрожают. Челябинский военный суд отложил до понедельника рассмотрение уголовного дела об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В Индонезии подтвержден 42-й случай гибели человека от птичьего гриппа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире слушайте очередной выпуск российского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Марина Тимашева. Одна из главных тем: в Москве вспоминают знаменитого андерграундного поэта Леонида Губанова. Ему исполнилось бы 60 лет. В 9 вечера по Москве после новостей. Не пропустите. Нашу программу продолжит любопытная тема, связанная с прессой, российской прессой. В начале июня совладельцем «Новой газеты» стал депутат Государственной Думы Александр Лебедев. И уже через месяц он опубликовал в «Новой газете» письмо акционера в редакцию, так называется этот текст, где осудил позицию, занятую газетой в бутовском конфликте. В минувший понедельник в газете вышло новое письмо акционера. На этот раз Александр Лебедев резко критиковал материал, касавшийся работы нового информационного канала. В сегодняшнем часе прессы ведущая программы Елена Рыковцева обсудила с Александром Лебедевым необычную форму, которая приняла его общение с редакцией «Новой газеты».
Александр, я предлагаю не обсуждать сейчас качество публикации, которую вы отрецензировали, и более того, я предлагаю исходить из того, что вы абсолютно правы. Однако вот мой вопрос: почему вы решили выразить свою позицию вот в такой форме? Почему сразу писать?
Объяснение очень простое. Главные дискуссии в обществе после покупки были связаны с вопросом, будем ли мы влиять на редакционную политику газеты. Мы сразу сказали с Михаилом Сергеевичем, что влиять не будем, к тому же, имея 49%, это не так легко, 51 у коллектива. Но мы все-таки имеем свою точку зрения. И по различным публикациям, конечно, хотели бы, чтобы эта точка зрения как-то была известна в редакции. И мы использовали такой формат, который существует во многих западных газетах, например, «Нью-Йорк Таймс». Там есть определенные страницы, где высказывают с точки зрения владельцев газеты.
Александр, уточним. Там позиция владельцев газеты по поводу материалов, напечатанных корреспондентами этой газеты, или просто позиция владельцев по разным вопросам?
Просто, но мы перейдем и к этому. Мы как бы друг к другу привыкаем, срабатываемся, несмотря на то, что мы дружим много лет с редакцией, с руководством газеты. И, в общем, первая наша задача была поддержать газету, помочь ей перейти на ежедневные форматы, избавиться от каких-то обременений финансовых, которые тащат за собой непрофессиональные или заказные публикации. В общем, не секрет, что такое тоже бывает. А уже во вторую очередь, ну как-то, чтобы наша точка зрения, особенно когда точка зрения, допустим, редакции или отдельного журналиста не совпадает, была известна. Я вот попробовал практиковать подобный формат.
Ну, он действительно очень необычный, потому что вот мы только что с вами договорились, что это новое слово, что все-таки в «Нью-Йорк Таймс» и других газетах акционеры высказываются по каким-то международным, внутренним делам и так далее, но не по поводу публикации своих авторов.
Нового канала, который работает 24 часа в сутки, или тема общественного телевидения, она для нашей страны просто очень важная. Что касается Бутова, то конфликт между властями города и горожанами по теме, который затрагивает интересы практически среди всех людей в стране, которые хотят...
Конечно, вы же согласитесь, что вы оцениваете исключительно публикации. Вы не оцениваете, вы не говорите там о конфликте, вы говорите вскользь, но вы оцениваете публикации газеты. Тут мы даже с вами спорить-то не будем. Вы оценили публикацию, и более того, вы, в общем, публично обвинили журналистов в мотивированности, цитирую, это кавычки у меня, вот мотивированные журналисты в первой публикации вашей, во втором случае в ангажированности политической. И, в общем, вы где-то обижаете. И ведь, понимаете... Все это воспринимается как окрик, потому что если бы вы не были акционером, вы просто написали, мне не нравится такая-то публикация. Вот по таким-то причинам. Но вы акционер, вы собственник.
Но хуже было бы, если бы я использовал, ну, как бы влияние как акционера, особенно который приходит с финансовой поддержкой, чтобы перевести газету на ежедневный формат, увеличить тиражность и так далее. Но ясно, что у акционера теоретически и практически есть другие рычаги. Раз я переношу это в публичную плоскость на странице газет, я, наоборот, на мой взгляд, веду себя честно и корректно.
Александр, не обидитесь ли вы, если журналисты газеты будут вам отвечать со страниц газеты на ваши письма и высказывать свою позицию по поводу той позиции, которую вы высказали?
Абсолютно не обижусь. К тому же у них 51%, я напоминаю, то есть по существу у них как бы контроль с газетой, в отличие от «Коммерсанта», где контроль был и есть, я не знаю, у Березовского.
С Александром Лебедевым, который является совладельцем «Новой газеты», беседовала... Моя коллега, ведущая программы «Час прессы» Елена Рыковцева. А мы возвращаемся к самой острой сейчас международной теме. Речь, конечно же, пойдет о ближневосточном кризисе. Минувшей ночью израильская авиация нанесла новые удары по целям на территории Ливана. Утром подразделения армии Израиля вступили в бой с отрядами группировки «Хезболлах». Сводка последних событий в репортаже Равшана Гусейнова.
С утра несколько ракет, выпущенных из Южного Ливана боевиками «Хезболлаха», упали в северных городах Израиля, в том числе Кармель и Тверии, не причинив никому вреда. Жителей Хайфы также разбудила сирена воздушной тревоги, однако, к счастью, сигнал оказался ложным. Накануне в Назарете в результате попадания ракеты погибли двое детей, братья 3 и 7 лет из семьи арабов-христиан. На северной границе Израиля продолжаются ракетно-артиллерийские дуэли, в то время как израильские десантники стараются выбить ливанских боевиков из укрепленных пунктов вблизи границы. Утром там ракетой был подбит израильский танк, ранения средней тяжести получили 2 солдата. В Южном Ливане в перестрелке был ранен в голову израильский десантник. ВВС продолжают наносить удары по объектам в Ливане, в том числе в столице страны Бейруте. Накануне ливанский телеканал «Аль-Манар», который контролируется «Хезболлах», сообщил, что, несмотря на утверждение израильской стороны, что в среду им удалось разбомбить бункер руководства организации, на самом деле никто из ее лидеров или членов не пострадал. В воздухе витают слухи о подготовке к масштабной наземной операции на ливанской территории. По сообщениям, из Газы к северной границе подтянуты 3 батальона пехоты регулярной армии, а их место заняли силы резервистов. «Мы никогда не позволим террористам «Хезболлах» вернуться в Южный Ливан и угрожать границам государства Израиль, заявил министр обороны Амир Перец. Найти решение проблемы – обязанность каждого ответственного политика. Когда проблема причиняет страдания столь многим людям, эти обязанности еще больше возрастают, заявил в Иерусалиме глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана. Глава правительства Эхуд Ольмерт сообщил Солане, что Израиль будет вести военные действия до тех пор, пока не достигнет своих целей. Между тем, начальник генштаба вооруженных сил Израиля генерал Дан Халуц выступил с заявлением об опасности затяжной войны в Ливане. По словам генерала, мировое сообщество пока не сильно давит на Израиль в связи с многочисленными жертвами среди гражданского населения, но со временем давление неизбежно усилится, на что, видимо, и надеется руководство «Хезболлах». Накануне Ливан объявил, что в результате израильских атак в стране погибло более 300 человек. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и нашу программу сейчас продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». В эфире первая часть. Рубрику подготовил и ведет Юрий Жигалкин.
Президент Буш впервые за время своего президентства воспользовался правом вето, заблокировав закон, принятый большинством американских законодателей. Дело касается спорного для американцев вопроса о стволовых клетках. Исследования в этой области обещают безграничные медицинские открытия, однако президент считает, что эти работы морально неприемлемы. Слово Яну Рунову.
Президент Буш так объяснил свою позицию. В век биотехнологии, во времена новой эры, мы должны использовать силу науки, чтобы облегчить страдания человека, но не покушаясь при этом на человеческую жизнь. Сенат Соединенных Штатов проголосовал за государственное финансирование исследований в области эмбриональных стволовых клеток, но президент Буш, как и обещал, наложил вето на этот закон. Сенаторы, включая лидера большинства республиканца Билла Фриста по профессии врача, пытались убедить президента, что речь идет об исследованиях, которые могут привести к прорыву в борьбе с такими неизлечимыми пока болезнями, как диабет, Паркинсон, травмы позвоночника. По опросам общественного мнения, большинство американцев за использование эмбриональных стволовых клеток. Почему же президент Буш пошел на конфликт и с Сенатом, и с большинством американцев? Вот что думает об этом президент Института общественных интересов в Маунт-Плезанте, штат Айова, Дон Рактор. Он следует велению своей совести и своему пониманию проблемы. Думаю, если бы в анкетах опроса общественного мнения суть проблемы была бы ясно растолкована, если бы было сказано, что прогресс в исследованиях получен благодаря стволовым клеткам, выделенным из взрослого человека, а не из эмбрионов, то тогда большинство американцев не поддержало бы законопроект сенатора Фриста. Позиция Буша принципиальная. Он против уничтожения человеческого зародыша. Поэтому во время его выступления рядом с президентом были дети, появившиеся на свет с помощью искусственного осеменения. Те дети, которых могло не быть, если бы их эмбриональные клетки были использованы. Я полагаю, история в этом вопросе будет на стороне Буша. Так считает Дон Рактор, президент Института общественных интересов. Тем временем за государственное финансирование исследований выступили губернаторы многих штатов, в том числе губернаторы-республиканцы. Раскол из-за эмбриональных стволовых клеток в республиканской партии может помочь демократам завоевать большинство мест в Конгрессе на ноябрьских выборах.
Рассказывал Ян Рунов. По официальной статистике в Соединенных Штатах 250 тысяч бездомных. Многие из этих людей оказались на улице по собственной вине. Это алкоголики и наркоманы. Как помочь этим людям и как уменьшить расходы, которые несет при этом налогоплательщик? Их лечение, содержание в тюрьме составляет сотни миллионов долларов. Рассказывает Владимир Морозов.
Неожиданное решение предложили власти города Сиэтл, штат Вашингтон. В декабре прошлого года здесь открыли приют для бездомных алкоголиков. Обычно ночлежка дает им койку, если постоялец соблюдает правила. Если он явится пьяный или выпьет в ночлежке, его тут же выставят за дверь. В Сиэтле таких не прогоняют. Многие говорят, что мы поощряем пьянство, но обычные способы лечения помогают не всем алкоголикам. Среди них есть и неизлечимые. Мы не можем допустить, чтобы они жили на улице. Это же люди, хотя и в крайней степени падения. Директор Центра неотложной помощи Билл Хобсон говорит, что его постояльцы стали меньше пить, во всяком случае по их стандартам. Хотя это произошло не сразу, а постепенно, когда они пообвыклись на новом месте. Считается, что бездомные не любят ночлежек и предпочитают спать на свежем воздухе. Как удалось отловить этих людей и убедить их, так сказать, переехать? Власти Сиэтла дали Биллу Хобсону и его социальным работникам список 200 наиболее злостных алкоголиков, которые чаще других попадали на больничную койку и за решетку. Каждый из этих людей уже несколько лет жил на улице, страдал от алкоголизма и по крайней мере 6 раз безуспешно пытался вылечиться. Мы стали искать по списку. Оказалось, что номер первый уже умер. Мы подобрали второго и третьего. Четвертый и пятый тоже умерли. В конце концов мы отыскали 79 человек. 75 из них согласились у нас жить. Из них 70 мужчин и 5 женщин. Средний возраст 45 лет. Их не заставляют ходить на собрания анонимных алкоголиков или в церковь, но они должны платить ночлежке 30% от своей пенсии по инвалидности. Прежде каждый из них стоил городу Сиэтлу 50 тысяч долларов в год. Сейчас 13 тысяч. Убежище на улице Истлейк, дом 1811, больше похоже на бедненький санаторий, чем на общагу для бездомных алкашей. У 49 из них отдельные квартирки со своей кухней, туалетом и душевой. 26 живут в общем зале, разгороженном на небольшие секции, где стоят кровать, стол, шкаф и холодильник.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжаем следить за новостями с Ближнего Востока. В следующем часе нашей программы слушайте репортаж нашего корреспондента Равшана Гусейнова. Последняя сводка событий. События там действительно критические. Израильские подразделения ведут ожесточенные бои с боевиками Хизбаллах в приграничной зоне Ливана. Ночью израильские ВВС нанесли удар по бункеру на юге Бейрута, где, по данным израильских спецслужб, могли укрываться лидеры Хизбаллах. Продолжается эвакуация иностранных граждан из Ливана. За минувшие сутки эвакуированы более 1400 россиян и граждан СНГ. Обо всем этом и оценке политологов, экспертов, специалистов по международным отношениям в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы мы вновь поговорим о ситуации в Ливане. Затем вас ждут панорамы новостей и культуры, важная кавказская тема и, как вы уже слышали, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но прежде всего, конечно, новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские подразделения ведут ожесточенные бои с боевиками Хизбаллах в приграничной зоне Ливана. Войска вошли в Ливан в среду, чтобы найти и уничтожить базы экстремистов, откуда ведутся ракетные обстрелы Израиля. Иран будет продолжать работы по обогащению урана, объявил Высший совет национальной безопасности страны. Россия, возможно, согласится на введение санкций против Ирана, если он так и не даст конструктивного ответа на международные предложения по урегулированию кризиса, заявил Сергей Лавров. Президент Украины Виктор Ющенко встречается с лидером партии регионов Виктором Януковичем. Антикризисная коалиция в составе партии регионов, коммунистов и социалистов предлагает кандидатуру Януковича на пост главы кабинета. Против выступают блок Юлии Тимошенко. Член Общественной палаты России адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что ему и членам его семьи угрожают. По словам Кучерена, от него требуют отказаться от разбирательств в Южном Бутове, жители которого протестуют против принудительного выселения. Челябинский военный суд отложил до понедельника рассмотрение уголовного дела об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым в связи с болезнью основного подсудимого Александра Сивикова. В Индонезии подтвержден 42-й случай гибели человека от птичьего гриппа. Речь идет о мужчине, скончавшемся в этом месяце. На острове Окинава Япония и США планируют разместить новые системы перехвата ракет «Патриот-3». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А мы возвращаемся к теме ближневосточного кризиса. Ситуация в Ливане становится все острее и острее. Израильские бомбежки продолжаются, так же, как и ракетные обстрелы израильской территории. США и их союзники считают, что кризис спровоцировала группировка Хизбаллах, похитившая двух израильских солдат на границе. Арабский мир утверждает, что Ливан стал жертвой агрессии Израиля. Мы попытались выяснить, что думают по этому поводу россияне. Корреспондент «Свободы» Анна Липина задала прохожим на улицах Пскова такой вопрос – кто виноват в кризисной ситуации на Ближнем Востоке?
Однозначно разобраться, кто виноват, кто прав, я бы не брался. На мой взгляд, очень запутанная ситуация, тем более с точки зрения человека, живущего в России и имеющего доступ к информации только с официальных СМИ. Но мое мнение, что позиция Израиля не совсем оправдана. Ситуация чем-то напоминает действия США в Ираке, прикрываясь какими-то мотивами достигать своих целей.
Там все виноваты. А делят, я не вникаю. Там есть знакомые, я просто переживаю за наших, чтобы они побыстрее вернулись и чтобы их Бог миловал. Они в Ливане. Там не понять, там живут сами люди, и то не знают, чего они делят.
Мне изначально не нравилась позиция Америки. Но то, что там свои войска вели, буквально расценил как диктатуру какую-то на Ближнем Востоке. А то, что сейчас происходит, я просто не понимаю. То ли территорию мне поделить, то ли просто друг другу они не нравятся, как будто разные нации. Израиль сейчас, да, вот Ливан. Для меня как бы непонятны эти позиции вот этих стран.
Не знаю даже, что там происходит.
Стоки-то древние уже идут, конфликт у них. Я думаю, тут надо искать все-таки в политике какие-то мысли. К сожалению, конкретных я историй не знаю. Кажется, что все-таки на такой небольшой компактной территории не могут ужиться разные народы. Ну, все хотят-то одного – жить на своей территории и побольше ухватить эту территорию.
Я вообще не понимаю историю этой войны, когда она началась, сколько веков назад и к чему она вообще приведет. Я не понимаю людей. территорию делят. На мой взгляд, вообще делить нечего, потому что если у них там какие-то проблемы с верой, то, по-моему, Бог-то единый должен быть.
Виновато мировое правительство, как я думаю, которое уже распределило нефть и газ и прочие земные богатства. Призываются те люди, которые владеют сейчас нефтью, газом. Война в Ираке, ни для кого не секрет, происходит из-за нефти. Ирак понятен, Израиль непонятен.
Я не понимаю, кому это надо и зачем. Все это политика. По-моему, нормальным людям, простым гражданам, но это никому не надо. Трудно судить. Тем более, вот в данный момент, как, знаете, вот лето, мы мало смотрим телевизор, мало, ну, как-то вот мало этим интересуемся.
Кто виноват? Американцам нефть нужна. Восток надо занять. Все. Все понятно.
Если честно, я как-то политикой не интересуюсь, но знаю, что там эта война, и как бы не понимаю совершенно. Я вот считаю, что то, что происходит за границей, то, что не касается нас, мы не должны в это тоже влезать.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, кто виноват в кризисной ситуации на Ближнем Востоке. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
От очень актуальной политики перейдем к культурной сфере, тоже к новостям. Одна из любопытных новостей культурных последних дней. Знаменитый поп-певец Стинг намерен выступить на Стокгольмском джазовом фестивале. Об этом и о других культурных новостях Дмитрий Волчек.
Первыми лауреатами медали Кэтрин Хепберн стали актрисы 82-летняя Лорен Бэкхолл и 63-летняя Блейд Даннер. Ежегодную награду выдающимся женщинам учредил колледж Брин Мор в Пенсильвании, который в 28-м году окончила знаменитая американская киноактриса, четырехкратный лауреат премии Оскара Кэтрин Хепберн. Вручение первых медалей состоится 9 сентября на церемонии открытия центра Кэтрин Хепберн. Будут также отмечены достижения матери прославленной актрисы, суфражистки Кэтрин Хафтон Хепберн, окончившей колледж в 1899 году. На Стокгольмском джазовом фестивале, который проходит на этой неделе, состоятся концерты знаменитых музыкантов Кенни Уэста и Стинга. Уэст выступает в четверг, Стинг, продолжающий свое европейское турне, в пятницу. Ожидается, что на концерты под открытым небом на острове Скепсхолмен в центре Стокгольма соберутся 25 тысяч зрителей. Среди других исполнителей, участвующих в фестивале, Мириам Макеба, Кенни Гарретт и Масео Паркер. Нью-Йоркская Метрополитен-Опера намерена посвятить исполнение Орфея Евредики Глюка в 2007 году памяти меццо-сопрано Лоррейн Хант Либерсон, которая скончалась несколько дней назад от рака груди. Либерсон должна была исполнять партию Евредики в постановках оперы, запланированных на май. Теперь ее заменит Лайза Мирн. Впервые в русском переводе вышел кровавый роман Йозефа Вахола, крупнейшее произведение чешского литературного авангарда. В 1924 году художник Йозеф Вахол создал пародию на так называемые народные романы прямо в типографском наборе, сопроводив текст многочисленными гравюрами. Первое издание, всего 17 экземпляров, было предназначено для коллекционеров. В начале 90-х годов книга была переиздана колоссальным для Чехии тиражом в 100 тысяч экземпляров и экранизирована, а иллюстрации к роману были воспроизведены на стенах нескольких домов в городе Литомышль, где находится музей Вахола. В первом русском издании, подготовленном издательством «Колонна», сохранены все особенности авторского набора – шрифт и расположение гравюр. Голливудский актер Дэниел Болдуин попал в автокатастрофу и госпитализирован с травмами спины. Ему будут предъявлены обвинения в нарушении правил вождения. Болдуин, значительно превысивший скорость, врезался на своем автомобиле в две припаркованные машины в Лос-Анджелесе.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит кавказская тема. В поселке Майском, расположенном в зоне осетино-ингушского конфликта, продолжается голодовка 12 ингушских беженцев. Они требуют предоставить им возможность вернуться домой, в пригородный район Северной Осетии. Беженцы не соглашаются на переселение в создаваемый специально для них поселок Новый. Тему продолжит мой коллега Олег Кусов.
Ингушские беженцы проживают в приграничном поселке Майском почти 14 лет.
Они не могут вернуться в свои дома, расположенные в селениях пригородного района и на юго-восточной окраине Владикавказа. Некоторые дома давно стерты с лица земли. В других обосновались беженцы, но уже из Грузии и Южной Осетии. Несколько бывших ингушских населенных пунктов попали в так называемую водоохранную зону Владикавказа, после чего проживание в них было официально запрещено. Кремль в конце прошлого года поставил руководителям Северной Осетии и Ингушетии задачу полностью устранить последствия межнационального конфликта и решить проблему беженцев до конца 2006 года. Руководство Южного федерального округа и власти Северной Осетии беженцам из поселка Майский предложили компромисс. Они переселяются в специально создаваемый для них через дорогу небольшой поселок Новый и отказываются от своих прежних домов. На компромисс пошли далеко не все. 12 человек и вовсе 5 июля объявили бессрочную голодовку. Сотрудник ингушской неправительственной организации «Беркат» Магомед Паров убежден, что эти люди не откажутся от идеи возвращения в свои прежние дома.
Основное требование, из-за чего это все случилось, что людям предлагают новые места для проживания со стороны государства. Эти люди с самого начала настаивали и сейчас стоят на том, чтобы возвратиться в свои дома. В общем, все это делается для того, чтобы не вернуть их в места прежнего проживания.
Член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов в эти дни находится в зоне осетино-ингушского конфликта.
Было объявлено, что ингуши могут переселиться в так называемый поселок Новый, где им будет выделена земля, где они смогут построиться. Между тем, они там находятся все в тех же вагончиках, в которых жили много лет, и юридически эта земля за ними никак не закреплена. Речь идет и о многих других конкретных и, может быть, мелких, но очень важных пунктах. Например, во многих населенных пунктах, прилегающих к реке Терек, ингушей не возвращают, поскольку там эта территория объявлена водоохранной зоной. Бывшие жители этих сел недоумевают, почему нельзя их поселить дальше от реки. И почему нельзя обеспечить им возможность посещения родовых кладбищ. То же самое с выдачей паспортов. Без паспортов и без регистрации они лишены доступа к массе социальных благ, которые должны быть им обеспечены согласно Конституции. Речь идет и о возвращении в отдельные населенные пункты Северной Осетии. Дело в том, что как раз в тех населенных пунктах, где восстановлено совместное проживание ингушей и осетин, обстановка куда спокойнее и куда менее напряженна, чем в тех, где, по сути дела, созданы ингушские гетто. Вчера один из участников голодовки был госпитализирован.
Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров обвинил в создавшейся ситуации представителей Ингушетии. Он даже призвал президента Ингушетии урезонить своих подчиненных, будоражащих, обездоленных людей. Из Владикавказа передает Зараса Бязрова.
Глава Северной Осетии на встрече с журналистами, которая состоялась на днях во Владикавказе, высказался по поводу ситуации вокруг пригородного района республики. Так Таймураз Мамсуров заявил, что в Ингушетии находятся люди, которым не нравятся мирные процессы в решении конфликта осени 92 года. И обвинил членов правительства и парламента Ингушетии в том, что они сознательно будоражат граждан Северной Осетии ингушской национальности. Высокопоставленные чиновники бродят по населенным пунктам пригородного района и призывают людей не обустраиваться в тех местах, которые выделены им руководством Северной Осетии. Тех же, кто обустраивается в поселке Новом, по словам Мамсурова, называют предателями ингушского народа. Встреча с представителями СМИ состоялась после того, как 5 июля ингуши, жители поселка Майская, объявили голодовку. Майская располагается на границе двух республик. Де юра – это территория Осетии, де факто – мононациональное ингушское поселение. По мнению наблюдателей, на встрече с журналистами Таймураз Мамсуров дал понять, определенные высокопоставленные лица пытаются использовать фактор беженцев в своих личных интересах, в том числе и материальных. Дело в том, что на содержание беженцев выделяются средства из федерального бюджета.
Федеральный центр дал согласие на формальные меры в отношении ингушских беженцев, а это значит, что обстановка в зоне конфликта еще долгое время будет оставаться взрывоопасной. Так считает член Совета Международного правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Это, скорее всего, свойство нашей замечательной системы управления с ее вертикалью. Поскольку было дано указание в прошлом году решить побыстрее, а и окончательно, проблему урегулирования в зоне осетино-ингушского конфликта, вероятно, власти хотят отчитаться об этом решении. Между тем, создавая такие, по сути дела, гетто и консервируя на протяжении многих лет ситуацию систематической дискриминации ингушей, местные власти создают повод для новой напряженности. Молодежь, вырастающая в таких анклавах, она более может быть подвержена экстремистской пропаганде. Напротив, гарантия минимальных прав этих ингушей, возможности их возвращения, пусть не в свои дома, но к своим селам, ликвидировала бы почву для опасной напряженности в будущем. Но это потребовало бы длительной работы на протяжении многих лет и не позволило бы отчитаться о выполнении указаний президента к Новому году или к 1 сентября или к любому другому назначенному сроку.
Так считает член Совета Международного правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут, а это значит, что на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Израильские подразделения ведут ожесточенные бои с боевиками «Хезболлах» в приграничной зоне Ливана. За минувшие сутки из Ливана эвакуированы более 1400 россиян и граждан СНГ. Иран будет продолжать работы по обогащению урана, объявил Высший совет национальной безопасности страны. Президент Украины Виктор Ющенко встречается с лидером партии регионов Виктором Януковичем. Член Общественной палаты России адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что ему и членам его семьи угрожают. Челябинский военный суд отложил до понедельника рассмотрение уголовного дела об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым в связи с болезнью основного подсудимого Александра Сивикова. В Индонезии подтвержден 42-й случай гибели человека от птичьего гриппа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Президент нефтяной компании «Юка» Стивен Тиди объявил о намерении с 1 августа уйти в отставку. В своем письме совету директоров он отмечает, что исчерпал все возможности восстановления ценности компании, нарушенной, по его словам, в результате экспроприации добывающего подразделения «Югаснефтегаз». Глава «ЮКОС» также подчеркивает, что не смог помешать первичному размещению в Лондоне акций государственной компании «Роснефть», ставшей в итоге владельцем «Югаснефтегаза». Международный валютный фонд призывает Центральный банк России с большей осторожностью подходить к рефинансированию коммерческих банков под залог корпоративных ценных бумаг, говорится в докладе миссии МВФ, побывавшей недавно в Москве. Кроме того, эксперты фонда указывают на опасность увеличения объемов потребительского, а также ипотечного кредитования и роста доли в них просроченных кредитов. Эти опасения разделяют и многие независимые эксперты, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Есть банки, для которых розничное кредитование является абсолютно новым сегментом и которые пытаются при выходе на этот сегмент активно демпинговать. Понимание бизнеса, понимание всех рисков, которые связаны с этим бизнесом, у них нет. Поэтому они, по сути дела, вытесняют ведущих игроков из отдельных регионов, из, допустим, отдельных сегментов клиентуры, но при этом жертвуют, конечно же, качеством. Потому что без накопленного уже опыта работы именно с российскими заемщиками, играть в рискованные игры – это сопряжено слишком большой неопределенности.
Между тем, правительство России рассчитывает на значительное увеличение объемов ипотечного кредитования в стране. Как сегодня сообщил первый вице-премьер Дмитрий Медведев, по планам сумма кредитов, выданных населению на покупку жилья, к 2010 году должна увеличиться до 415 миллиардов рублей со 100 миллиардов в году нынешнем. Также, по его словам, власти намерены добиваться и снижения стоимости выдаваемых ипотечных кредитов.
К 2009 году эта ставка снизится до 9%. 5%, но по возможности, естественно, ее нужно снижать и дальше, потому что вы все прекрасно понимаете, что наиболее оптимальной ставкой, такой ставкой, которая соответствует мировому опыту, является ставка в районе 7-8%. Хотел бы подчеркнуть, что, конечно, нам нужно развивать ипотечное кредитование не в Москве, а в регионах.
Задолженность по заработной плате в России в июне сократилась на 5,5% по сравнению с маем и составила 5 миллиардов 435 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Примерно 94% этой просроченной задолженности приходится на долю предприятий и организаций, несмотря на то, что за месяц ее объем сократился более чем на 7%. Вместе с тем, задолженность бюджета всех уровней в июне выросла примерно на 30,5% до 338 миллионов рублей. Объединенная авиастроительная корпорация начнет свою работу в России в 2007 году, сообщил сегодня представитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Анатолий Телегин. Корпорация, в которую по планам властей будут объединены ведущие российские производители гражданской и военной авиатехники, создается в соответствии с указом президента, подписанным в конце февраля 2006 года. По словам министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, объединенная авиастроительная корпорация способна войти в число ведущих мировых производителей авиатехники.
До 2015 года объем инвестиций всех источников в эту сферу, в эту корпорацию составит порядка 20 миллиардов долларов. Объем бизнеса должен увеличиться в три раза. С 2-2,5 миллиардов долларов сегодня до 7-8 миллиардов долларов в 2015 году. Предполагается увеличение в 7 раз гражданского сектора авиастроения. Предполагается, что в сфере гражданского и транспортного авиастроения на глобальном рынке в наших сегментах мы должны выйти на 15-20% уровень.
80% сельхозпроизводителей России на сегодня уже приняли участие в сельскохозяйственной переписи, которая проходит в стране с 1 по 25 июля. Об этом сообщил представитель Федеральной службы статистики Александр Базаров. В целом, по планам, перепись должна охватить более 36 миллионов компаний и индивидуальных предпринимателей, занятых производством в агропромышленном секторе. Последний раз общенациональная сельскохозяйственная перепись в России проводилась в 1920 году. Южнокорейская компания Hyundai Motor объявила о завершении пересмотра контракта с ростовским заводом грузовых автомобилей, который был подписан в феврале нынешнего года. Его первоначальный объем сокращен теперь почти на четверть, до 1 миллиарда 600 миллионов долларов. Как и прежде, контракт, рассчитанный на период до 2010 года, предусматривает организацию сборки на заводе в Таганроге 77 тысяч грузовых автомобилей и автобусов из комплектующих, поставляемых из Южной Кореи. Сейчас там собирают легковые автомобили Hyundai. Власти Армении разрешили продажу 100% акций компании «Электрические сети Армении» структурам российского энергетического холдинга «РАО ЕС России», который уже управляет этим активом с июня 2005 года. Сумма сделки не разглашается. «Электрические сети Армении» были созданы в мае 2002 года путем объединения четырех региональных государственных компаний, занимавшихся распределением и сбытом электроэнергии. Общая протяженность сетей компании составляет 36 тысяч километров, она обслуживает более 950 тысяч конечных потребителей. Курс доллара на сегодня 27 рублей 6 копеек, на завтра 26,97. Евро сегодня стоит 33 рубля 82 копейки, курс на пятницу 33,98. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа нашей программы вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Напомню, ее подготовил и ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о деле новоорлеанских врачей, обвиняемых в убийстве пациентов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всего нескольких фраз, сказанных в среду во время слушаний в Конгрессе главой Федеральной резервной системы Беном Бернанке, оказалось достаточно для того, чтобы инвесторы ринулись скупать акции американских компаний, взвинтили за день рыночную их стоимость на сотни миллиардов долларов и развеяли почти апокалиптические настроения, царившие на Уолл-стрит в последние недели. А сказал Бен Бернанке лишь о том, что рост американской экономики замедляется, а с ним замедляется и уровень инфляции. Рынок же сделал из этого вывод, что американский центральный банк приостановит подъем кредитной ставки, это обещает новый рывок экономики и новые доходы для компаний и инвесторов.
Однако массовое возбуждение на фондовых биржах может быть преждевременным, предупреждают эксперты. Опасность серьезного экономического спада в США и мире остается. «Всему есть предел», — громко заявили американские потребители. «Хрустящий картофель должен быть исключен из кампании борьбы за здоровую еду» и проголосовали долларом, отказавшись покупать новый здоровый вариант картофельных чипсов, которые начала выпускать компания West Virginia. Вняв призывам правительства и медиков, она отказалась от использования в производстве кукурузного масла, содержащего большое количество оседающих в артериях жиров, и начала жарить картофель на совершенно здоровом хлопковом масле. Покупатели тут же начали жаловаться на неприятный вкус, странный вид и, главное, жирный блеск продукта. Продажа упала почти на 10%. Изумленные производители воззвали к здравому смыслу и чувству самосохранения потребителя, на что получили ответ. «Мы покупаем картофельные чипсы не для того, чтобы питаться правильно». Картофельный концерн намерен вернуться к старому рецепту. Пока непонятно, послужит ли этот опыт предупреждением тем американским муниципалитетам, которые намерены законодательно потребовать от ресторанов и других производителей продуктов отказаться от использования маргарина и других нездоровых жиров. Трагедия Нового Орлеана, разрушенного ураганом Катрина, продолжает настойчиво напоминать о себе. Эти напоминания, как правило, малоприятны. Прокуратура Луизианы предъявила обвинение в убийстве 4 пациентов 3 работникам одной из новоорлеанских больниц, рассказывает Рая Вайль.
Эта история длится почти год, и журналисты уже окрестили ее делом луизианских врачей. Началась она после того, как выяснилось, что во время урагана Катрина, обрушившегося на Новый Орлеан почти год назад, в августе 2005 года, в городских больницах скончалось около 200 человек. В основном это были пожилые и безнадежно больные пациенты. Но следствие, которое началось почти сразу после урагана, уверено, что если бы не халатность врачей, многие из больных могли бы жить по сей день. По поводу всего, что связано с ураганом Катрина, в Новом Орлеане сейчас проводится не одно следствие. И слово «халатность» мелькает почти в каждом из них. То, что произошло в мемориальном медицинском центре Нового Орлеана, трое сотрудников которого обвиняются в умышленном убийстве 4 пациентов, чем-то напоминает нашумевшее дело доктора Кеворкина, больше известного как «Доктор Смерть». Только Кеворкин помогал умереть безнадежно больным, измучившимся от страданий людям, которые его об этом просили. А врач Анна Пу и 2 медсестры из Новоорлеанской больницы, согласно обвинительному заключению, лишили жизни больных во время эвакуации по собственной инициативе. Во всяком случае, следствие предъявило им обвинение в убийстве как минимум 4 пациентов, которым были введены смертельные инъекции. Обвинения эти основываются на результатах судебно-медицинской экспертизы, обнаружившей в телах скончавшихся пациентов повышенное содержание наркосодержащих и снотворных препаратов. Их комбинация в значительных дозах вызывает быструю и безболезненную смерть. Следствие утверждает, что медики решили умертвить пациентов, считая, что у них нет шансов пережить лишения, вызванные природной катастрофой. Вины своей обвиняемые не признают, утверждая, что в тех условиях, в которых оказались, когда не хватало элементарных лекарств и неоткуда было ждать помощи, они сделали единственное, что могли – избавили безнадежных больных от невыносимых страданий. Может, это и так, однако главный прокурор штата Луизиана Чарльз Фоти не видит в этом оправдания случившемуся и не считает действия врача и ее помощниц актом милосердия. О каком милосердии может идти речь, когда, по словам дочери одной из погибших, ее мать нуждалась всего лишь в обычном медицинском уходе? Хоть адвокаты подзащитных и настаивают на снятии обвинений с подозреваемых, вскоре они, очевидно, все-таки предстанут перед судом.
Рассказывала Рая Вайль, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Почти через год после трагедии большая часть Нового Орлеана остается в руинах, но над улицей Бурбонов продолжает регулярно всходить луна. Событие, воспетое Стингом в песне «Луна над улицей Бурбонов».
I've no choice but to follow that call. The bright lights.
Романтичный стинг завершает нашу традиционную рубрику «Сегодня в Америке», которая, в свою очередь, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы мы вновь поговорим об итогах саммита «Большой восьмерки», о политических, экономических и правозащитных. Естественно, ситуация на Ближнем Востоке останется в фокусе нашего внимания и о небывалой жаре, которая установилась сейчас в ряде стран Европы. Множество других интересных тем. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.